Кузьма с радостью смотрел на нее. «Чего я, дурак, искал еще?» — думал он. Клавда часто оборачивалась к нему, улыбалась. «Не отставай!» Кузьма не жалел себя. Работа веселила его. В теле при каждом развороте упругой волной переливалась злая, размашистая сила. Косы хищно поблескивают белым холодным огнем, жикают. «Жик-свить! Жик-свить!» Вздрагивая, никнет молодая трава. Ряд пройден. Поднялись по косогору и пошли по-новому. К полудню выпластали огромную делянку. Стало припекать солнце. Прошли еще по два ряда и побрели на обед. Не смеялись. Кузьма намахался. Руки, как не свои, висели вдоль тела. Упасть бы в мягкий шелк пахучей травы и смотреть в небо. Кто-то показал на соседний лог. Любавины наяривают. О, жадность! Все нипочем! Кузьма посмотрел, куда указали. Там, на склоне другого косогора, цепочкой шли косцы. За ними ровными строчками оставалась скошенная трава. Красиво. Белели бабьи платочки. Какая-то из них Марья, — спокойно подумал Кузьма. Вечером, когда жара малость спала, еще косили до темна. Кузьма еле дошел до своего балагана. Есть отказался. Только лежать. Вот так праздник, елки зеленые. Ничего себе, ни рукой, ни ногой нельзя шевельнуть. Клавдия пришла к нему. «На-ка, поешь, я принесла тебе». «Не хочу». «Так нельзя. Совсем ослабнешь». «Не хочу, ты понимаешь?» Клавдия положила ему на лоб горячую ладонь, наклонилась и поцеловала в закрытые глаза. «Мужичок ты мой! Это с непривычки. Поешь, а то завтра не встанешь». Кузьма сел и стал хлебать простоквашу из чашки. «Да чего же я устал, Клавдия?» «Я тоже пристала». «Но ты хоть ходишь, елки зеленые, я даже ходить не могу». «И ты будешь, привыкнешь. Ешь, ешь, мой милый, длинненький мой». «Ты больше не зови меня длинненьким». Клавдия размашисто откинула голову, засмеялась. «Что ты? Да я же любя. Что ты обижаешься?» «Не обижаюсь, а получается, что я какой-то маленький». «Ты большой», — заверила Клавдия и погладила его по голове. Кузьма усмехнулся. На нее трудно было злиться. Опять развели костер и опять колготились до поздней ночи. Кузьма с изумлением смотрел на парней и девок, как будто не было никакой усталости. «Железные они, что ли?» Пришли ребята и девки от Любавиных, Беспаловых, Холманских. Эти гуртовались в покос отдельно, на особицу. Здешние парни косились, не было дружбы между этими людьми, ни между молодыми, ни между старыми. Затренькала балалайка, учинили пляску. В Беспаловской родне был искусный плясун Мишка Басовила, крупный парень, но неожиданно легкий в движении. И здесь тоже имелся один Пашка Мордвин, невысокий, верткий, с большой кудрявой головой и черными усмешливыми глазами. Поспорили, кто кого перепляшет. Образовали круг. Балалаечник настроился, взмахнул рукой и пошел рвать Комаринского. Первым пляс кинулся Мишка Басовила. Что он выделывал, подлец? Выворачивал ноги так, выворачивал этак, шел трясогузкой, подкидывал тяжелый зад, а то вдруг так начинал вколачивать дробаря, что земля вздрагивала. Зрители то хохотали, то стояли молча, пораженные легкостью и силой, с какой этот огромный парень разделывает Комаринского. Мишка смаху кидался в присядку и, взявшись за бока, смешно плавал по кругу, далеко выкидывая длинные ноги. Но вдруг он вырастал в большую крылатую птицу и стремительно летал с конца на конец широкой площадки, а то вдруг останавливался и начинал нахлопывать ладонями себя по коленям, по груди, по животу, по голенищам, по земле, сидя. В заключение Мишка встал на руки и под восторженный рев публики прошелся так по всему кругу. Это был плясун ухватистый, природный, опасный соперник. Пашка понимал это. Он вышел на круг, дождался, когда шум стих, кокетливо поднял руку, заказал скромненько «подгорную». Едва балалаишник притронулся к струнам, Пашку как ветром сдернул с места и закрутило-завертело. Потом он вылетел из вихря и пошел с припевом. Как за речкой речью целовал не знаю чью, думал, в кофте розовой, а это пень березовый. Пашка хорошо пел, не кривлялся, секрет сдержанности был знаком ему. Для начала огорошил всех, потом пошел работать спокойно, с чувством, смотреть на него было приятно. Частушек он знал много. «Я мотанечку свою работать не заставлю». Маньчжурию поеду, дома не оставлю. Ловко получалось у Пашки. Поет, не пляшет, а только шевелит плечами. Кончил петь, замелькали быстрые ноги. Ухватистый, дерзкий. С крыши капали капели, нас побить, побить хотели. С крыши целая вода, не побить нас никогда. Под конец Пашка завернул такую частушку, что девки шарахнулись в сторону, а мужики одобрительно загоготали. Стали судить, кто переплясал. Трудно это дело. Пришлые доказывали, что Мишка, Поповы, Байкаловы, Колокольниковы и особенно Яша Горячий отстаивали своего. «А что, Мишка? Что ваш Мишка?» — кричал Яша, налезая на кого-то распахнутой грудью. Его зато и прозвали Горячим, что зиму и лето рубахова была расстегнута чуть не до пупа. «Что, Мишка? Потоптался как бы на кругу и все. Так я сам умею. Спробуй». «Че зря вякать-то? Ты спробуй!» В другом месте уже легонько подталкивали друг друга. «Тетеря, иди своей бабушке докажи!» ты не толкайся, а то как толкану! По уху его, Яша, чтоб колокольный звон пошел! Шантропа, голь перекатная! Катись отсюда, мурло! Ну-ка, ну-ка, что ты рубаху рвешь? Ромка, подержи балалайку!» Могла завязаться нешуточная потасовка, но мешался Феде Байкалов. Брысь! Кто тут?» Он легко раскидал в разные стороны не в меру ретивых поклонников искусства, и те успокоились. «Да обои не черти здорово пляшут!» — воскликнул кто-то. Это приветствовали смехом. Уладилось. Снова началась пляска, как ни в чем не бывало. Опять тренькала балалайка, плясали девки парами с припевом, сменяя друг друга. Кузьма вздрогнул, когда во второй паре увидел Клавдию. Клавдия плясала, вольно раскинув руки, ладонями кверху, очень красиво. Ноги мелькали, выстукивая частую дробь. Голова гордо и смело откинута, огневая, броская. «Молодец!» — похвалил Кузьма. «Моя жена! Кабы знала, перезнала, где мы замужем бывать!» «Подсобила бы свекровушке капусту поливать!» — спела Клавдия и обожгла мужа влюбленным взглядом. Некоторые оглянулись на Кузьму. «Это она зря», — смущенно подумал Кузьма, незаметно отступая назад. Ушел в балаган и оттуда стал слушать песни и перепляс. «Здорово дают, молодцы! Но драка, оказывается, может завариться очень даже просто». Разошлись поздно. Кузьма нашел в одном из балаганов Федю, прилег рядом, хотелось поговорить. «Здорово ты, Игдавича!» — негромко с восхищением сказал Кузьма, трогая сквозь рубашку железные бицепсы Феди. «Одного не понимаю, Федор, как они могли тебя тогда избить? Макар-то!» Федя пошевелился, кашлянул в ладонь, тихо сказал. «Ничего, что меня побили, это полбеды. Хуже будет, когда я побью». «Найдем мы их, Федор», — не то спросил, не то утвердительно сказал Кузьма. «Найдем», — просто сказал Федя. «Федор, ты в партизанах был?» «Маленько побыл. Баклань-то не за дело гражданское. Человек 15 нас уходило из деревни. К Страхову. 6 оставили. Один наш в братской могиле лежит на тракте. С родственник Яши Горячего. А Яша тоже был?» «Был, ага». «Яшка удалой, мужик. А ты убивал, Федор?» Федор долго не отвечал. «Приходилось, Кузьма. Там кто кого. Больно тебе было?» — тихонько спросил Кузьма. «Когда Макар-то?» «Больно», — признался Федя. «Когда бороду жгли, шибко больно. А сейчас не болит?» «Не, потрогай». Федя нащупал руку Кузьмы и поднес ее к своей бороде. «Еще гуще стало, чуешь?» Ага, как проволочная. Хе. Опять замолчали. Кузьма, засыпая, невнятно сказал. Спокойной ночи, Федор. Знаешь, я как в яму начал проваливаться. Спи. Тут воздух вольный, хорошо. Мир мягко сомкнулся над Кузьмой. Последующие дни продолжали косить, а часть людей ворошили подсохшее сено, переворачивали ряды на другую сторону, копнили. Кузьма втянулся в работу и теперь уставал не так. По вечерам плясали, пели песни, старые люди рассказывали диковинные истории про колдунов, домовых, суседок и другую нечистую силу. Сидели и слушали, разину в рот. Кузьма узнал за эти дни много всякой всячины, что в нечистого можно стрелять только медной пуговицей, другой не берет, что клад, который никому не завещали, будет мучить седьмое колено того, кто этот клад зарывал. Одного мужика замучил. Пойдет в поле, прямо из земли вырастает рука и машет ему. Иди, мол. Или захочет переплыть реку, глядь, а с его лодкой стоит другая, из золота. Все тот же клад в руки просится. А возьмешь его, примешь грех на душу. Вот и гадай тут. Возьмешь, грехи замучают. Не возьмешь, клад замучает, потому что ему в земле нельзя, ему к людям надо». Одного старика долго просили рассказать о том, как его когда-то, давно-давно, увозили черти. Этого старичка Кузьма видел несколько раз в деревне, невысокий, плотный, с белой опрятной головой и неожиданно молодыми и умными глазами. Звали его Никон Дегтярев. Их было двое таких на покосе. Второй, еще более древний, сгорбленный, зеленолицый старик с средненькой серой бородкой. Про его бороду парни говорили. Три волосинки, и все густые. Звали его очень странно. Дед Махор. Деды были приятелями. Дед Махор следил за лошадьми и починял сбрую. Никон отбивал литовки и ремонтировал грабли и вилы. Долго просили Никона рассказать, как его увозили черти. Он согласился. Придвинулся к огоньку, раскурил ножку, папиросу, косушку и начал. Ну, значит, было это, дай бог памяти, годе во втором, не то в третьем, до японской шо. Загулял я как-то, Рождество было, день гуляю, два гуляю, на третий, однако, пришел домой. Стал разбалакаться-то, да подумай, как подтолкнул кто. Дай-ка, думаю... Я еще к куму Варламу схожу. Кума Варлама вы не помните, он Махор помнит. Богатый был, как рявкнет бывало на одном конце деревни, на другом уши затыкаю. Да вышел я, а уж под вечер, на дворе мороз пыль.